Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель Богоявленского кафедрального собора города Москвы, протоиерей Александр Агейкин. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, здравствуйте, братья и сестры, с праздником. Очень рад опять быть в этой студии.
Мы рады, что вы нашли время прийти к нам, потому что сегодня большой праздник достаточно, посетителей московских, и в Елховском соборе проходила очень большая служба. И прежде чем мы начнем нашу беседу, я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы касательно нашей веры, каких-то практических духовных вопросов, можете задать по телефону 8-495-781-49-54. Отец Александр, приступим уже к беседе. И, как я уже отметил, сегодня Русская Церковь празднует особенности Москва, память святителей московских. Это Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Иннокентия, Макария. Это как раз сегодня это празднование. Давайте попробуем немножко рассказать об этих святых.
Да, когда мы вчера совершали всеночное бдение, у нас есть в Ризнице икона, которая была написана до 1913 года, если обратить внимание на иконографию. Там всего 4 святителя. Угу. Там еще нет святителя Ермогена. То есть первоначально память московских святителей она состояла из памяти 4 наших святых первосвятителей московских. Петра, Алексия, Филиппа и Иова. Ионы. Угу. Вот. Потом уже мы прирастаем по мере прославления святителей памятью новых святых, которые уже составили целый собор святителей московских, первосвятителей московских. Это особый день, это особый праздник для Москвы в первую очередь, когда мы почитаем своих небесных покровителей, строителей Святой Руси и нашего Первопрестольного Града. Потому что их вклад в строительство и Отечества, и нашей столицы, он ничем не меньше, чем вклад великих князей и государственных деятелей. Потому что именно они своим духовным подвигом созидали это государство и наш Первопрестольный Град. И это праздник не только москвичей, потому что церковь распространяется сегодня от Балтийского моря до Тихого океана. Но вот память о святителях, она очень важна. Потому что апостол Павел говорит, поминайте наставников ваших, потому что они имеют попечение о ваших душах. А наша душа – это самое главное, самое ценное, что есть у нас. И поэтому вот память о святителях очень важна. И поэтому вчера и сегодня мы совершали богослужение в нашем соборе, где покоятся мощи святителя Алексия, митрополита московского. И, конечно, было довольно печально видеть немногочисленное количество прихожан, вот, которых в прошлые годы было значительно больше. Ну, открываются новые храмы, люди приходят в храмы недалеко от своих домов. Но вот все-таки нужно помнить, где почивают мощи наших святых покровителей и строителей Святой Руси. Поэтому я еще бы хотел параллельно напомнить, чтобы наши москвичи и благочестивые паломники не забывали, что в Елоховском соборе сохраняются мощи святителя и чудотворца Алексия, митрополита московского.
Отец Александр, давайте несколько поподробнее поговорим о святителе Алексии и еще о святителе Иове и Ермогене. И немножко давайте предварим праздник, который будет совсем скоро. Это 4 ноября, который стал государственным праздником. Помимо того, что церковь празднует память Казанской иконы Божьей Матери, кстати, чтимый образ находится и в Галенском соборе, как раз День народного единства. И поговорим вот об этих святителях, которые действительно, их вклад в историю нашего государства очень огромен.
Очень важен сам факт единства. Единство в вере, которое преодолевает многие такие частные разногласия. И подвиг святителей московских тех, кто возглавлял корабль русской церкви, он и значим тем, что они были творцами этого единства, они имели попечение об этом единстве. И, конечно, подвиг этих святителей московских, которых мы чтим, которые жили совершенно в разные периоды времени, а простых периодов в истории Руси не было. Если мы говорим о святителе Петре, то это, конечно, самый страшный период татаро-монгольского ига, разорения Руси. Если мы говорим о святителе Алексии, это созидание Руси, вот, возможно, попытка подняться и собраться всем вместе, чтобы противостоять. Если мы говорим о святителе Иове и Ермогене, это те люди, которые противостояли тому разделению, которое внесла смута в период, исторический период 17 века. То есть они все свои силы полагали, чтобы соединить вместе русских людей, разных званий, разных талантов, разной культуры, но для того, чтобы вместе, в единстве преодолеть не то, что исторический, но и духовный кризис, чтобы человек выжил. Потому что без единства человек не выживает, человечество погибает.
Есть мнение историков, в частности Ключевского, что как раз в эти тяжелые времена, особенности в смутное время, как раз когда нужно было быть единым целым, и формировалась наша русская нация. И сейчас вот есть статистика, она немножко печальная. Еще недавно, в 2012 году, был опрос, и 30% опрошенных не могли ответить на вопрос, что это за праздник. Сейчас немножко процент больше, примерно половина россиян, наших граждан, не совсем представляют о том, что это за праздник и зачем он нужен.
Вы понимаете, для нас, для тех, кто живет в России, память Казанской иконы Божией Матери – в первую очередь связано с преодолением смуты, преодолением вот этого разделения, сохранения идентичности, государственной идентичности. Много можно праздников вот, назвать праздником единства, да? Но для нас сегодня понятнее вот как раз этот период, когда под покровительством, под водительством Божией Матери, через этот чудотворный образ, русские люди нашли в силы забыть какие-то обиды и разделения, собраться воедино и противостать этому врагу, этой проблеме, этому кризису, духовному кризису. Если мы обратим внимание на этот исторический период, то это не просто потери идентичности, это не просто период несвободы и в отношении государственности. Это еще и духовный кризис, потому что ведь разорялись храмы, храмы стояли без служб. И даже многих людей в этом распри некому было погребать. И период очень был непростой и страшный, потому что дело стояло, то выжить или не выжить. Mm-hmm. Вот. И поэтому это не курс на Запад или Восток. Это просто проблема существования. Вот недавно мы праздновали Покров Божией Матери. Это тоже праздник, который, во главе которого стоит единство. Потому что явление Божией Матери, которое распростерло покров свой над молящимися, он был в момент общей молитвы, литургии. Именно в тяжелый период, когда у стен стояли враги, когда дружины византийские практически уже были уничтожены, и кроме как на небесные силы надежды не было никакой. И люди не искали крайних, не искали виноватых, они просто объединились в молитве. И это единство дало им возможность увидеть это чудо Божие, да? Милость Божию, благодатное действие, которое было рождено именно единством. И поэтому общая молитва перед Казанской иконой Божией Матери в 17 веке – это тоже не просто действие Божьей благодати или покровительство Божьей Матери над нашим народом, которое просто вот было послано просто так. Это результат исправления людей, это результат их объединения в общей молитве. Поэтому мы и говорим о том, что День народного единства очень важен по своему значению. Дает возможность очень многое сделать. Потому что мы много времени теряем в спорах и раздорах. Мы ищем крайних, мы ищем виноватых. Вместо того, чтобы объединиться в молитве, переосмыслить и преодолеть этот кризис.
У нас как обычно, когда вот под стенами враг, тогда молиться начинаем, к сожалению. Сейчас очень много идет нападок на церковь, в том числе на священнослужителей, на священноначале. И один из телезрителей спрашивает, как отвечать людям, которые плохо говорят о служителях церкви?
Ну, в первую очередь, можно подчеркнуть главную ошибку таких критиков и экспертов, да, в области духовности. Потому что нельзя отождествлять церковь и конкретную личность. Церковь и административный аппарат. Это разные вещи. Церковь не может существовать как аппарат без некой иерархии. Она не может существовать без пастыря. Вот эта критика, она неконструктивна. Потому что критиковать и осуждать, и обсуждать можно очень много. Но вот нужно всегда начинать с себя. А твое место в церкви каково? А что ты сделал для своей церкви? А любишь ты свою церковь? Или ты просто выступаешь в роли критика и стороннего наблюдателя? Поэтому вот можно не обострять эти отношения, не впадать в споры и доказательства, а просто с любовью сказать, а что мы с вами сделали для того, чтобы церковь была свята? От каждого зависит. Каждый из нас – это часть церкви. И поэтому просто указывать на какие-то проступки священника, которого провоцируют частые прихожане к таким поступкам, это неправильно. Проще тогда помочь священнику. Община, приход во многом для того и формируется, чтобы помогать священнику, а не то, чтобы требовать что-то от него или от иерархии, ждать, что вот завтра придет праведник и всех спасет только своей молитвой. Мы все призваны ко спасению, а не к тому, чтобы рассуждать на темы благочестивого и неблагочестивого поведения. Поэтому вступать в споры тоже не полезно, потому что в спорах, как мы знаем, истина не рождается. Любое такое воспаленное человеческое воображение можно покрыть или умерить, да, любовью. Больше никак. Поэтому всегда нужно с человеком говорить со стороны именно любви, добродетели любви. И поэтому в первую очередь нужно указать, что ведь нельзя отождествлять человека, личность и церковь. Церковь, она, как мы знаем, состоит из земной и небесной. Поэтому нужно человеку объяснить это, а не просто спорить и чего-то доказывать.
Спасибо, Господи. Отец Александр, у нас есть первый дозвонившийся нам телезритель. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, с праздником.
Скажите, пожалуйста, как православие относится к тибетской медицине?
Православие спокойно относится к тибетской медицине. Это часть культуры определенных народов, которые проживают в Тибете. Это не есть панацея для всех жителей планеты. Поэтому если это медицина, именно медицина, а не просто духовная практика, то к этому церковь относится спокойно. Если это использование трав, каких-то сборов травяных и так далее. Поэтому вот что вы имеете в виду под тибетской медициной? Если это духовные практики, соединенные с какими-то шаманскими действиями или с какими-то другими действиями религиозного характера, конечно, мы это не можем принимать. А если это часть такой нетрадиционной, народного опыта, который заключен в изучении свойств трав или растений, которые произрастают в том регионе, почему бы это не использовать?
Да, хорошо, большое спасибо. Благодарю, до свидания.
До свидания.
Благодарим телезрителя за звонок. Очень приятно, когда люди дозваниваются до нас. Следующий вопрос тоже телезритель, на этот раз из Самары. Почему в церкви мы называемся рабами Божьими?
Потому что мы себя и свою волю передаем, отдаем Богу. Потому что это в альтернативу того, чтобы не быть рабами греха. Человек, который, как вот апостол Павел, да, в своем послании говорит, не я теперь живу, но живет во мне Христос. То есть он полностью себя, все свое существо передал Богу, Христу. И быть рабом Божиим, это не лишить себя свободы. Это наоборот подчеркнуть то, что ты получил от Бога, как дар, а свобода есть именно дар Божий. Это не достояние человека, это дар Божий. И мы эту свободу можем использовать по-разному. В том числе в большинстве случаев мы ее используем против Бога. То есть выбирая между добром и злом, свободный выбор человека склоняется на сторону зла. Поэтому, как говорим мы, раб Божий, то есть я принадлежу праведности. В этом понятии, а не просто, что, как нас сейчас укоряют, вы рабы, а мы свободные люди. Ничего подобного. Человек, который... Есть понятие свободы, да, которое пропагандируется безбожниками или последователями там, других культов, языческих культов. Эта свобода не настоящая, потому что человек освобождает себя от действия своей воли, а тем самым человек находится под действием инстинктов и страстей. Вот к нашим инстинктам прицепляются определенным образом страсти. И вот освобождаясь от размышления, от над тем, что ты делаешь, освобождаясь от Священного Писания, которым ты должен прислушиваться, ты просто находишься подвешенным на нитях инстинктов и страстей. Это не свобода.
Отец Александр, давайте еще один примем звонок от наших телезрителей. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Спасибо, Господи. Батюшка, я недавно покрестилась. 2 года назад семья мусульманская, мама и брат мусульмане остались. Я покрестилась вместе с папой. Папе 80 лет, мне 54 года. 2 года я в церкви. И мама сказала, что я пойду в храм, я поставлю свечку, я побуду с тобой там в храме. Но она мусульманка и брат мусульманин. Я не знаю, как
Ну, мусульманам не возбраняется приходить в храм, потому что иначе они о христианстве не узнают. Потому что мы говорим, что им нельзя участвовать в таинствах, потому что они не являются частью церкви. А приходить в храм и молиться, как ты умеешь, и смотреть о том, что происходит в храме, не возбраняется. Конечно, вот нужно, может быть, до какого-то времени им не стоит быть на литургии, на таинстве таинств, потому что они не могут постичь этого глубокого смысла, потому что крещение же подразумевает и дары Святого Духа, которые дают нам понимание. А вот просто прийти с вами в храм вечером, на вечернее богослужение, или между службами прийти, это нормально, в этом ничего нет страшного и греховного, это естественно. Поэтому человек находится в поиске. Потому что он по рождению принадлежит к этой религиозной культуре. Но, видимо, вот всей полноты этой религиозной культуры он не воспринимает, не является носителем в полной мере этой исламской культуры. Поэтому он, и ваша мама, и брат, они, судя по всему, находятся в поиске. У них есть масса вопросов, на которые им предстоит еще ответить.
К сожалению, они геологи.
Почему, к сожалению, это хорошо, что они геологи. У них есть, да, увлечение тому, что в жизни. Поэтому это очень важно, что вы не отдаляетесь от них.
Нет, мне очень душа болит за них. Я настолько надеюсь, что хотя бы она вот придет.
Так ваш свет, он должен светить. Именно мы призваны быть светом в этом мире и солью земли. Поэтому если вы таковыми будете, и они увидят этот свет, и они придут к Богу, как и вы.
Спасибо вам большое.
Да, пожалуйста.
Александр, вот по поводу отношений православных и мусульман, вот мы же на примере Сирии, когда еще в мирное время до этой войны, страна такая многоконфессиональная, то есть там очень много религии на таком достаточно маленьком клочке земли умещалось. И некоторые святыни, которые особо почитались в православном мире, также почитались и мусульманами, и они тоже как-то так уважали, ценили. И даже бывало такое, что я, к сожалению, не могу вспомнить точное название места и название святыни, но она находилась в мечети, и совершенно без проблем мусульмане допускали православных в мечеть, чтобы те совершали какие-то обряды, какие-то службы совершали для поклонения этих святынь. То есть бывают такие случаи, когда абсолютно в мире живут и принимают друг друга и понимают. Следующий вопрос. Вот мы говорили о свободе. Вы закончили прошлый вопрос. Но вот все-таки что такое свобода у православного человека? Потому что человек задает вопрос такой. Вот, что такое свобода? Да? Свободным себя не чувствую. Много постов, обязательств, запретов, разных таких, как сказать, для него препятствий, в его, как сказать, свободе вот этого вероизъявления его.
В этих словах для меня, как для священника, понятно, что человек еще не готов для того, чтобы пользоваться вот этим инструментарием аскетическим, каковыми являются посты, аскеза, ограничение, самоограничение, молитва. Очень тяжело человеку. Он воспринимает это как некий набор таких обязательств. А на самом деле это потребность живой души. И поэтому здесь нужно еще человеку духовно расти, чтобы понять. И он свободен, его никто не принуждает поститься. Ведь вспомните слова Иоанна Златоуста, которые мы на пасхальном богослужении читаем. «И постившийся, и не постившийся, пришедшие в первый час, и в последний час, все приступите к этой радости». Ведь пост, опять же, это инструмент, который ты свободно избираешь для себя. Сегодня тебе нужен пост, а завтра ты считаешь, что ты в этой добродетели пока не нуждаешься, в этом подвиге аскетическом. Поэтому это неправильное воспринятие духовной жизни. А христианство – это в первую очередь духовная жизнь. Это жизнь в молитве, это жизнь в Боге, это в чтении Священного Писания. И вот все вот это, которое является тяжелым, как говорит этот человек, оно, видимо, человек еще до этого не дорос. Потому что, ну, возьмем мы тяжелоатлета, да, когда человек хочет заниматься тяжелой атлетикой, он приходит в зал, где есть штанги, где есть принадлежности различные, которые утяжеляют вес штанги. Ведь он не ставит на этот гриф сразу полный комплект всего железа, который есть в этом зале. Сначала человек тренируется с грифом, потом потихонечку прибавляет вес. И это осуществляется под контролем тренера. Также и в духовной жизни. Можно очень сильно навредить себе, если ты без меры погружаешься в молитву, так называемую молитву, которая не является молитвой, а просто вычитыванием определенного количества молитв, и думаешь, чем больше ты прочитаешь канонов и акафистов, тем ты больше угодишь Богу. Мы забываем евангельские слова, которые «не каждый, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», а именно тот, кто преуспел в добродетелях, в надежде, в вере, в любви и приобрел дар молитвы. Духовная жизнь – это нечто большее, чем просто вычитывание определенных правил или истощение своего тела без смысла духовного постами и голоданиями. Поэтому очень правильный вопрос. Вот когда ты его обращаешь к своему духовнику, к священнику, который вот на такой вопрос скажет, ну ты еще просто не готов поститься. Потому что Христос, призывая нас, говорит о том, что его иго легко. Но просто нужно понять, что ты делаешь, ради чего ты делаешь и к какой цели идешь.
Отец Александр, еще один звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, с праздником.
Да, с праздником. Беспокоит вас, Анатолий, прихожанин Богоявленского нашего собора замечательного. Совсем недавно он был патриаршим собором. И хотелось бы, чтобы вы, как настоятель нашего Богоявленского собора, несколько слов сказали о духовной связи и поддержке святителей митрополита Алексея, память которых и мы сегодня празднуем, совсем недавно служившими здесь патриархами, святителем, патриархом Сергием и патриархом Алексием II, ну и, конечно, патриархом Пенина, которые внесли такой вот большой вклад в победу Великой Отечественной войне, чтобы наши телезрители больше узнали о нашем, о вот этой вот, мне кажется, духовной поддержке нашего святителя митрополита Алексия. Спасибо большое.
Спасибо за такой вопрос. Да, хотелось бы подчеркнуть особую роль наших почивших патриархов и патриарха Алексия I, которому вы не сказали, ведь именно по его молитвам и ходатайствам удалось перенести мощи святителя и чудотворца Алексия из Московского Кремля в Богоявленский собор. Патриарх Сергий, погребенный под сводами нашего собора в Никольском пределе, он до этого радостного события не дожил, скончавшись в тяжелые годы Великой Отечественной войны. А вот сменивший его у руля церкви патриарх Алексий I сподобился, вот, как бы, как продолжатель его трудов и молитв, того, что мы вот, обрели такое чудо. Потому что иметь в соборе мощи святителя и чудотворца Алексия, это очень важно было именно для того момента. Потому что здесь видно преемство от святителей и чудотворцев, строителей Святой Руси, тем святителям, которые несли свое служение в тяжелом 20 веке. И вот совсем недавно на Покров, о котором я уже говорил, мы уже в третий раз совершали и праздник нашего Басманного района. Именно на Покров мы празднуем. Это был общий выбор жителей Басманного района, который окружает наш Богоявленский собор, чтобы день района был именно на Покров. И это очень хорошо и прекрасно, что все проголосовали именно за церковный праздник. И это о многом говорит, потому что все люди вскормлены действительно духовно в Елоховском соборе. Святейший патриарх Алексий I, святейший патриарх Алексий II, они носили имя святителя Алексия. И для них было действительно очень дорого служить у мощей своего небесного покровителя и чувствовать преемство этого служения нашему народу, нашей церкви, нашей стране. И святитель Алексий II завещал похоронить себя также под сводами Елоховского собора, совершенно рядышком с мощами своего небесного покровителя, и он нашел свое последнее пристанище в Благовещенском пределе Елоховского собора. Так что вот действительно трепетное отношение патриарха Пимена, который держал непреклонно эту традицию совершения постоянные молитвы у гробницы, у мощей святителя и чудотворца Алексия. И это дало возможность нам выживать, дало возможность иметь силы, которые подкреплялись именно через благодатную помощь святителя.
Благодарим за вопрос нашего телезрителя. Отец Александр, давайте, может, продолжим тему Елоховского собора. Хорошо. И действительно, этот собор был патриаршим, вот, а сейчас как он считается тоже патриаршим?
Нет, сейчас наш собор именуется кафедральным собором города Москвы. Для нашего столичного града это кафедральный собор, то есть кафедра епископа города Москвы, которым является святейший патриарх. У нас, можно сказать, в Москве три кафедральных собора. Один патриарший, который вернул свой статус через ту возможность, которую мы получили совершать богослужение. Это Успенский собор Московского Кремля, там, где погребены святители московские в большинстве. Святитель Алексий был погребен в Чудовом монастыре, который не сохранился, в том монастыре, который он основал и построил. А святители Петр, святитель Филипп, святители Иона, святитель Иов, святитель Феогнос, святитель Киприан и множество других московских митрополитов находили место для погребения именно в Успенском соборе Московского Кремля, и он считался всегда патриаршим собором, кафедрой всероссийских патриархов. И возрожденный храм Христа Спасителя сегодня является духовным центром Русской Церкви и является кафедральным собором Русской Православной Церкви. А Елоховский собор – это кафедра московских митрополитов.
Но раньше это был Патриарший собор, и вот начиная вот с 43-го года здесь, да, происходит интронизация патриархов московских.
В 20 веке было 5 патриархов. Это святитель Тихон после возрождения патриаршества, который более 18 богослужений совершил в свою жизнь в Елоховской церкви, тогда она еще не была собором. Патриарх Сергий, патриарх Алексий I, патриарх Пимен и патриарх Алексий II. Это патриархи 20 века. Святейший патриарх Кирилл – это патриарх уже 21 века. Вот из 5 святителей, патриархов 20 века, 4 патриарха были поставлены на патриаршество, то есть их интронизация была совершена в алтаре Елоховского собора.
Вот Сергий, Алексий, Пимен, Алексий.
Да.
А можно рассказать историю того, как вот Елоховский собор стал патриаршем, и каких-то событиях ярких, которые произошли в нашей церкви, связанных с этим собором?
Елоховский собор волею такой трагической судьбы стал и кафедрой, и патриаршим собором, потому что все было либо уничтожено, либо закрыто. И вот милостью Божией, потому что Елоховская церковь, одна из самых больших церквей города Москвы, потому что в Москве строили маленькие храмы, как обычно в древности. Это уже перестраивали при святителе митрополита Филарете. И Елоховская церковь была перестроена, увеличена именно по желанию и по благословению митрополита Филарета. И этот приход, Елоховский приход, был очень большим, мощным, дружным. При Елоховской церкви существовало Елоховское братство, которое имело в собственности практически большую часть строений этого района города Москвы. И эти прихожане были очень активны. Это было, как я уже сказал, настоящее братство, дружная семья. И поэтому храм боялись закрывать. И когда закрывали окрестные храмы, то маленькими струйками прихожане стекались и еще более увеличивали число прихожан этого собора. И вот совсем недалеко от Елоховской церкви находилась рабочая резиденция местоблюстителя митрополита Сергия. Он практически пешком мог приходить в Елоховскую церковь. И когда был закрыт и потом разрушен Драгомиловский и Богоявленский собор в Драгомилово, который на короткое время тоже был кафедрой для митрополитов московских, для местоблюстителя митрополита Сергия, то, конечно, духовная жизнь сконцентрировалась в Елоховской церкви, которая и стала кафедральным собором, а затем и патриаршим собором на многие-многие годы.
Отец Александр в советское время в храме пел прекрасный хор под управлением Комарова. И сейчас вот стараются продолжать традиции того пения. Скажите, пожалуйста, каким должно быть пение в храме?
Если это характеризовать одним словом, то пение должно быть искренним, настоящим, духовным. Когда это как бы пение твоей души. Потому что Комаров был глубоко верующим человеком. Он не был ремесленником. И люди, которые работали с ним, они становились верующими людьми. И хор Комарова — это был хор верующих людей, которые приходили для того, чтобы служить Богу. Всем тем талантам, которые имели. И вот, вот настолько он был предан своему делу, что вот совсем недавно выходила книга о московских русских регентах, и при поиске материала к этой книге обнаружилось, что практически фотографий Комарова не сохранилось. Он жил служением своим. И вот недавно в закромах, можно сказать, в недрах Елоховской церкви мы нашли полотно с портретом Комарова, изображающее как раз его работу на клиросе. Очень яркий, хороший портрет. Он многие годы был в забвении. Мы его с трепетом и с любовью отреставрировали. Он сейчас обрамили его хорошей рамой, и оно займет свое достойное место в той комнате спевочной, в которой он работал. Чтобы те, кто сейчас поет, всегда имели перед глазами образ этого великого человека.
Вы сейчас уделяете очень много времени пению. У вас в середине ноября произойдет, если поправите меня, если неправильно зову, съезд певчих регентов Русской Церкви, да?
Но это не у меня произойдет, это благодаря тем энтузиастам, которые пытаются работать в этом направлении. Очень много людей, которые живут этим событием, и надеемся, что оно состоится. 14 и 15 ноября по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Москве, в зале церковных соборов, будет проходить съезд, международный съезд певчих и регентов Русской Православной Церкви, куда приглашены все желающие, регенты и певчие, те, кто неравнодушен, приедут делегаты от епархий, те, кто управляет хорами в малых храмах, и человек, который хочет что-то новое узнать, это те, кто управляет, это известные регенты, это те, кто управляет хорами кафедральных соборов из разных епархий и уголков нашей страны. Будут делегаты из других стран, из австрийско-венгерской епархии, из Германии, из Польши, из Франции. Я надеюсь, что мы услышим очень содержательные сообщения о проблемах современного пения. Мы сможем организовать мастер-классы. Планируется создать на это время сводный хор из делегатов, который будет петь за литургией 14 ноября в храме Христа Спасителя. То есть мы пытаемся в этом направлении работать, объединив многих энтузиастов, тех, кто живет и болеет душой именно за церковное пение.
Много человек будет?
Я надеюсь, что будет много. Уже официальных делегатов, заявок от епархии пришло более 100. То есть 115 официальных делегатов, участников съезда. Но и в эти дни зал церковных соборов будет открыт для всех, кто неравнодушен к церковной музыке, для тех, кто регентует в храмах или является певчим. Поэтому для москвичей это очень хорошая возможность, для тех, кто поет на клиросах, для тех, кто регентует в храмах в Москве, в Подмосковье, поучаствовать в этом съезде, послушать, что там происходит. Конечно, тяжело преодолеть большую дорогу, да, оплатив билеты самостоятельно, оплатив гостиницу. Но если есть такие энтузиасты из городов, то я думаю, что они смогут тоже поучаствовать в этом.
А программа известна этого мероприятия?
Да, это 14 ноября будет открыт съезд служением Божественной Литургии, за которой будет петь сводный хор делегатов и Московский синодальный хор под руководством Алексея Пузакова. Он будет регентовать этим сводным хором. Вот, потом продолжатся рабочие пленарные встречи в зале церковных соборов, на которых будут обсуждаться актуальные проблемы, и каждый день будут и мастер-классы с известными регентами, которые приедут и с Украины, и с Франции, и с Румынии, из Москвы, из других городов, поэтому для многих это событие, более 100 лет не было такого форума для тех, кто неравнодушен к тому, что происходит на клиросе церковном.
Очень интересный вход для всех свободен, да?
Ну, именно профессиональных людей, ага. кто
может... На службе все могут, конечно же, присутствовать.
Ну, конечно, конечно.
Да. Отец Александр, вот мы так тепло говорили о патриархах, но я думаю, что нужно все-таки еще и поговорить о настоятелях этого собора и ныне здравствующий, это отец Матвей Стаднюк, протопресвитер Русской Православной Церкви. Вот, поподробнее, пожалуйста, о тех людях, кто вот хранили и берегли этот собор.
Ну, мы за каждым богослужением возносим свои молитвы о тех настоятелях Елоховского собора, которые почили, отошли в вечность. И всегда в воскресные дни, в праздничные дни с нами. И ныне здравствующий, почетный настоятель, протопресвитер Матфей Стаднюк, которому вот мы недавно совсем отметили 91-ю годовщину со дня его рождения. Среди настоятелей, а их в 20 веке было немного, это протопресвитер Николай Колчицкий, известная личность, известный церковный деятель, проповедник, можно сказать, исповедник, который несколько десятилетий при нескольких патриархах был настоятелем Елоховского собора. Это протопресвитер Иоанн, протопресвитер, который был не так долго настоятелем, протопресвитер Виталий Боровой, которому недавно отмечалось столетие со дня рождения, известнейший богослов, церковный деятель, проповедник блестящий, и ныне здравствующий отец Матфей, протопресвитер Матфей Стаднюк, который тоже почти более 40 лет уже является настоятелем Елоховского собора. И вот, несмотря на свой преклонный возраст, каждую субботу, воскресенье и праздники он с нами, он вместе с нами причащается, он вместе с нами молится. И это очень многое для нас значит, потому что я, как настоятель, которому верена эта святыня, вот очень дорожу тем, что отец Матфей рядом со мной, что я могу у него многому поучиться. Потому что одно дело сменить почившего настоятеля, а другое дело несколько лет быть рядом с тем человеком, который несколько десятилетий возглавлял И был этот собор, и был личным секретарем патриарха Пимена, и патриарха Алексея II, через которого прошло все московское духовенство. Через, оно было покрыто его любовью, мудростью. Очень многие священники в России знают отца Матфея, да и за пределами России, потому что отец Матфей нес свое служение и в Египте, и в Нью-Йорке, ну и, конечно, в Москве. Поэтому мы молим всемилостивого Бога, чтобы отец Матфей имел крепость и здравие, чтобы мы как можно больше могли научиться у него. Это очень важно для молодого духовенства, видеть его, видеть, как он преодолевает эту немощь вот, возраста и возрастного естества человеческого, используя каждую возможность быть на богослужении, возносить свои молитвы. Потому что мы по сравнению с этими людьми очень немощны и слабы. И поэтому для нас это источник духовных сил, наверное, вот источник мудрости в первую очередь. Эти люди очень многое пережили. Мы же сейчас живем прекрасное время, когда у нас огромное количество возможностей. Я вспоминаю свой первый стихарь, который мне пошили в начале 90-х. Он был сшит из портьер, из штор, потому что невозможно было найти церковной ткани. Сейчас такое многообразие тканей, что человек теряется, какую бы ему выбрать ткань для стихаря, для облачения. А тогда было гораздо проще. То, что ты сумел найти, это уже была великая радость, иметь облачение, пошитая из того, что ты нашел, и тем самым ты имел возможность приобщиться, быть частью того, что происходило в алтаре. Не просто стоять и смотреть, а участвовать, быть соучастником. И вот можно представить, какие трудности преодолевали эти люди, и становится вот, для себя, как анализируя, страшно, а смог ли бы ты так поступить? А смог ли ты устоять в вере?
Можно сказать, эти люди сохранили церковь.
Они сохранили нас и передали ее нам. Угу. А вот теперь у нас огромная ответственность, что мы будем делать. Мы не реформаторы. Мы именно должны пронести и сохранить то, что нам передали. Не растерять.
Отец Александр, у нас звонок сегодня последний. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос. Бывает, что по жизни ты дружишь, хорошо общаешься с такими людьми, которые к православию мало какое отношение имеют и интерес, вот, и, ну, не разделяют тех стремлений, которые, может быть, ты разделяешь. Вот. И вот в этом иногда возникают с ними какие-то непонятки, скажем. Вот стоит ли с ними общаться, стоит ли как-то пытаться тянуть их в сторону такого совершенствования духовного, или просто как-то от таких побольше изолироваться?
Добрый вечер, с праздником, спасибо за вопрос. Я думаю, что стоит, потому что дружба, она остается дружбой. Независимо от того, коснулся ли Бог сердца человека или нет. Но ты как христианин призван показать, как я уже вот говорил на один предыдущий вопрос, отвечая, быть светом, быть образом друга Христова. Потому что христианин – это друг Христов. И по нам судят о нашей вере. И по нам судят о том, какова церковь. Вот часто критика в адрес церкви – это критика в адрес нас. Потому что по нам, по нашим делам, по нашим поступкам. А если мы отвернемся от друзей, то также они будут говорить, что человек очень легко отвернулся, да, променял вот, человеческую дружбу на что-то непонятное. Потому что для него действительно этот мир непонятен. Он его еще для себя не открыл. Поэтому с этими людьми нужно быть рядом, но нужно быть светом. Не нужно идти на какие-то компромиссы, которые идут в ущерб твоей вере. Поэтому, если ты будешь стоять в своей вере, то получишь в результате уважение этих людей. потому что тебя начнут уважать, если увидят осмысленность твоей духовной жизни. Ей начнут интересоваться, за тобой начнут тянуться. А когда ты с легкостью изменяешь тем традициям и основам веры в угоду каким-то таким плотским или временным увлечением, то, конечно, такая вера не будет оценена, а будет, наоборот, поругана, потому что, ну что, какова цена этой веры? Если человек легко, сегодня он христианин, завтра он на какое-то время забыл, что он христианин. Вот нужно оставаться всегда христианином, в том числе и в дружбе.
Спасибо, Господь, отец Александр, за эту беседу. К сожалению, время подошло к концу. Даже не заметил, как. Много вопросов еще осталось, но время у нас ограничено.
Ну, значит, есть повод еще встретиться.
Обязательно. И, дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора города Москвы. Напоследок благословите наших телезрителей.
Я благодарю вас за этот вечер и ту возможность, чтобы пообщаться с людьми в прямом эфире. И я был бы несказанно рад, если бы люди приходили и в храм. Приходили бы в храм для прямого общения и со священником, и с Богом в своих искренних молитвах. Храни вас всех Господь.
Спасибо, Господи, отец Александр. А мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.